Здравствуйте, друзья. Я смотрю, у нас тут уже мяукнуть мы не успели, уже 12 человек. Ну что же, вот привет вам всем. Вот 36 уже. Здравствуйте, говорит, я из Украины. Ну, привет. Чего же, значит, у меня есть из Минска. Хорошо. Из Минска, из Днепропетровска. Так. Из не выиграли, говорят, не выиграли. Из Славянска, из Луганска. Так, я сейчас пытаюсь тут найти нашу трансляцию на моем десктопе. Кемерово, Ереван. Ну, вообще шикарно, из очень большого количества мест. 86-88 человек, ничего себе. У нас что-то такими темпами никто не собирался раньше. Очень приятно. Может быть, я свету добавлю. Так, сейчас попробуем. Может быть, сейчас будет посветлее. Я не знаю, лучше так, хуже. Из Зеленограда. Так, не выиграл. Не, я не то что опрос произвожу, кто выиграл, кто нет. Я так, как бы, я понимаю, что сегодня день большой такой. И народ проверяет. Некоторые, я знаю, есть такие люди, которые не хотят сразу проверять, а они говорят, а я подожду, вот пусть все проверят, а я там вот дня 3-4-5 подожду. Казалось бы, там, да, хочется побыстрее узнать. Не всегда, не всегда. Есть люди, которые не спешат. Думал, я Светлану позову, я свет включил, да. Значит, ну, что еще сказать? Как там 57-я школа в Москве давно был? Так, а я-то когда был? Можете себе представить, когда я там был? Так, нас 150. Вы знаете чего? Я вижу 120, где-то 118-120 примерно такого. Сайт просто висел. Калининград на связи. Ну, что же, в качестве моральной поддержки трансляции. Она не в качестве моральной поддержки, а просто, ну, как-то хочется быть, как бы, в такой момент рядом. Вот. Грущу, Михаил, вы говорили про повторную проверку. Ну, это правда, да. Такое бывает. У нас там в комментариях кто-то написал, что вот я в 2003 году при повторной проверке оказалось, что выиграл, а при первой нет. Мама, я сегодня со Светом спать буду. Что-то какие-то шутки там у людей. Так, кто тут выиграл? Что-то я не доглядел. Жертвую своим обедом на работе, чтобы посмотреть вас. Слушайте, вы уже кушаете тоже и смотрите, это же можно совместить. Так, что так, я не то чтобы там, я даже тронут, но что же не покушать? Да, значит, всегда есть запасной вариант. Вы знаете, вот там пишут ребята, что разговор о запасном варианте, это какой-то такой разговор не очень честный, потому что вот есть люди, которые в грин-карт лотерею могли бы, например, а вот, значит, а вот так дальше нет. И это правда, всякий путь иммиграции, он для кого-то подходит больше, для кого-то нет. Замужество, вот, например. Там женщина пишет, говорит, вот я там бабушка, у меня дочь, у дочери маленький ребенок. Вот как нам троим иммигрировать, если это не будет лотерея? Значит, во-первых, если это будет лотерея, то они все трое никак не иммигрируют. Либо иммигрирует дочь с ребенком, либо бабушка одна. Они тоже втроем никак не могут. Мама с дочкой и с внучкой никак не могут. Но, слушайте, и мама, и дочка могут замуж выйти. Вот мама может выйти замуж, и дочка может выйти замуж. Они две свободные, можно сказать, брачного возраста женщины. Зависит от страны, говорят. Ну, наверное, да. Наверное, зависит от страны. Многое зависит от страны. Ребят, не только же от страны. От общего настроения зависит. Я сейчас попробую найти очки. У меня есть другие очки. Может быть, мне легче будет читать на экране. Да или нет? Сейчас я пытаюсь понять. Какие легче, какие сложнее. Тут у меня еще какие-то есть очки. Сейчас будем очки разные пробовать. Как там результаты то? Так а я что же скажу, у каждого же свои результаты. Так. Это вроде получше очечки, так я поближе сяду. Да, говорят, уже проверяйте, спасибо. Играл первый раз, но не выиграл. От Молдавии. Качество во. Правда, я не ожидал. Обычно, знаете что, когда я запись делаю этого всего, то получается качество что-нибудь там 360, даже не 480. Так что, не знаю. Может, сегодня чем-то получше, я света больше дал, не знаю, посмотрим, может, так оно. Из Беларуси каждый год 3000 выигрышей. Ну, наверное, да. Довольно много народу из Беларуси приезжает. Говорит, ребят, кого поздравить можно? Ну, здесь 76 человек, 75, по сути, в данный момент. Это не то, что там толпа. Поэтому, может быть, на 75 человек никто и не выиграл. Вот. Так что я просто хотел морально, ну да, поддержать и сказать, что момент такой. И мы все ждали. Честно сказать, вот 3 года назад я в Киеве как раз был. Ну, примерно в эти дни. Там, в 20-х числах апреля я был в Киеве. И выступал там, было сборище человек 120. И вот я объяснял про реформу, готовившуюся тогда, реформу иммиграционную. И частью этой реформы должна была быть отмена лотереи. И я с тех пор, знаете, уже 3 года я хожу. И для меня то, что лотерея еще происходит, это как чудо какое-то, знаете, сказка. Потому что должны были ее снести легко. То есть вот все шло к тому, чтобы снести ее, как я не знаю что. Вот, так что хорошо, что есть. И сейчас вообще так много неопределенности становится в иммиграционной политике в связи с нынешними президентскими там выборами, которые очень странные, которые вообще не поймешь, кто, как, когда и что, и чем это кончится. То есть очень много непредсказуемого. Так что, да, об октябре лотерея состоится, потому что никто ее за это время не отменит. Некому совершенно принимать никакие действия. Вот, так что состоится. Я думаю, что отменить розыгрыш, если уже заявки приняли, а потом власть поменялась, я думаю, что отменить розыгрыш уже не удастся. Это как бы задним числом не делается. Да. Как увеличить шансы на получение визы? Вы должны выглядеть как человек, который приехал, погулял там 3 месяца и вернулся обратно, которому, собственно, ничего там не надо, кроме как погулять. Сестра, которая подала на грин-карту после рабочей визы, вдруг выиграла сегодня. Это неплохо. Это неплохо, что выиграла. Поздравляю. Спасибо за поддержку. В этом году с мужем поедем в США на разведку. Ну, заезжайте в гости. Я с удовольствием кино снимем. Или там на дачу к нам приезжайте. Там по Санта-Крус погуляем. Мы очень любим, когда люди приезжают там на выходные. Там суббота, воскресенье, у нас компания появляется. Что вы знаете про планы ужесточить требования к рабочим визам? Ничего не знаю. Это не слышал никогда. Значит, требования к рабочим визам уже и так настолько ужесточились, вы себе представить не можете. Да. Приглашайте Татьяну Богданову, давно не было. Да я не против, а вы спросите с чем. Давайте вопросы, может быть. Остается студенческая виза. Играла от Казахстана. Не выиграла. Ну, ребят, шансы. На самом деле мы же знаем, что статистически шанс на выигрыш очень небольшой. Поэтому если человек выиграл, это чудо какое-то. Это не то, что, знаете, вот играл и был, ну, должен выиграть. Нет. Много вопросов по студенческой визе. Ну, давайте мы позовем Таню Богданову. Я там сделаю приглашение. Вы зададите вопросы, мы ее позовем. Work and travel отказывает. Понимаете, Украина, не только Украина, но Украина в особенности. Это страна, где очень много визового мошенничества. Делают липовые приглашения на work and travel. То есть люди едут в США, а оффера реального у них нет. После того, как несколько лет назад там из России группа студентов вот таких, значит, занималась банковским мошенничеством, значит, после этого сказали, что надо пускать только тех, у кого есть реальный джоб-оффер. Поэтому отказ по work and travel там 80% говорит только о том, что их офферы липовые. И как бы хорошо видно, что липы. Вот я думаю, что в основном поэтому. Студенты остаются, конечно, не только с Украины, и российские остаются, и какие хочешь остаются. Конечно, кто замуж, кто на политику, кто чего. У меня в школе много таких. Но в значительной степени сейчас идет борьба с липовыми джопоферами. Все-таки, чтобы человек пришел, попал в страну, значит, они должны же иметь приглашение на работу. А они ходят с какой-то обманкой, понимаете? И люди говорят, пошли вы все нафиг, вот идиотов из нас делать. И все, вот на этом все заканчивается. Они отсеивают людей, которые сознательно пошли на мошенничество, чтобы попасть в страну. Играет 2 миллиона, выигрывает 50 тысяч, 0,25%. Ну, на самом деле, многие играют, знаете, так, с нескольких аккаунтов, поэтому... А что за мошенничество было с банками? Они что-то с кредитными картами там подделывали, крали деньги из банков. Я не знаю, в чем была суть мошенничества. Достаточно квалифицированное было мошенничество. Их там арестовали целую группу, человек 8 посадили. У вас много в школе людей на студенческой визе? У нас никого нет на студенческой визе. Мы сами студенческую визу не делаем. И если у человека есть студенческая виза, ему нет никакого смысла у нас учиться. А что будет потом? Работать же надо. Поэтому у нас как-то нету. И нам не нужно, и человек тоже. Он деньги потратит, а толку нет. Зачем студенческое? Скажется мое участие в грин-карте на получение турвизы. Значит, Светлана Кавка, адвокат иммиграционный, когда отвечала на этот вопрос, она говорила, что по правилам как бы не должно. То есть это не... Это официально написано так. Это не сказывается. Но когда конкретный работник там сидит в посольстве, они знают, что вы участвовали. То есть, но если вас спрашивают, вы участвовали, а вы вдруг говорите нет, тогда это, ну, фактически это отказ. То есть вам, за то, что вы солгали, вам уже хода не дадут. Если вы сказали правду, ну, как бы на основании только этого отказать вам не должны. Только этого. Но там может быть много еще всякого другого. И участие в грин-карт лотерее может как бы к этому добавить. Но как бы по закону, а все-таки это государственное учреждение, по закону на участие в лотерее не является основанием для отказа в визе. Так, такая история. Вот. Но на практике люди говорят, что как бы вот, есть какое-то влияние. Когда запускается новая группа онлайн? 10 мая, вот ровно через неделю. Ровно через неделю я буду уже... вести, начну новую группу. Вот, это многие спрашивают про влияние участия в лотерее на другие визы. Ну вот, как бы, да. Одни люди говорят, что влияет и сказывается негативно. Вот адвокат говорит, я вам как адвокат говорю, что не должно. Вот, а дальше там начинаются все остальные комбинации. Хотелось бы понять, какой логикой руководствуется консул. Даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь. Общие понятия вам известны? Общие. То есть вы должны показать связь с родиной. То есть вы должны показать, что вы едете, чтобы вернуться, а не едете, чтобы остаться. Причем презумпции невиновности здесь нет. Есть презумпция виновности. Консул обязан вас подозревать, что вы мухлюете. А вы должны доказать, что нет. Вот знаете, как меняется игра? Вот. Я не увидел вопрос. Сейчас он где-то появится у меня слева на экране компьютера. Я там посмотрю. Что-то там про ипотеку. Я играл в DV, больше шансов на это. Если у меня ипотека, и я играл в DV. Я не знаю про ипотеку, я не консул. Вот. Если у вас есть работа хорошая, если вы зарабатываете, если у вас деньги на счету, если вы ездили по разным странам, вот, и так далее. То есть у вас были шансы остаться, но вы не остались. Это же не то же самое, понимаете? Ну, что вы никогда, никак и ничего. Так, Светочка, друзья, мне принесли чайку. Дай мне, пожалуйста, подставочку только вот сюда. Вот, мне принесли чайку, и я смогу выдержать дольше. Как будем праздновать День Победы? Ну, вы знаете, что я вам скажу, что парада у нас тут нет. И День Победы, значит, это такой праздник, который, я думаю, в душе у нас у всех должен быть. Это же не то, что мы должны как-то внешне проявить что-то, там фуражку со звездой какую-нибудь одеть, там Свете с Пушкинской привет, спасибо большое, Света, тебе с Пушкинской улицы привет передаю. Вот, это праздник, это память, понимаете, это люди, которые, что там говорить, я-то Я-то из такого поколения, когда я знаю много людей, ну, с детства я знал очень много людей, которые участники войны. Они еще молодые тогда были. И у меня и дедушка мой воевал, и папа был в армии вот в эти годы. С 40-го года был в вооруженных силах. Его брат родной погиб на войне. То есть мой родной дядя, он погиб. Так что это по всем по нам проехалось как следует, знаете как. Если деньги не на счету, а консул показывает кэш. Консулу кэш, я не знаю. Ребят, вопросы по визам — это абсолютно не мои вопросы. То есть человек ко мне попадает только тогда, когда он уже в стране. Больше того, в основном люди, которые к нам попадают, они в стране некоторое время. Они в стране не то, что вот с самолета свалились и к нам, а они уже легализовались, как минимум. То есть они там получили разрешение на работу, уже как минимум они полгода в стране. Они где-то работали в это время, они уже по-английски заговорили. А в основном это люди, которые даже не полгода в стране, а много лет уже. И 3, и 5, и 7, иногда 10. Отказ по турвизе можно ли как-то оспорить? Вы можете еще раз прийти. На эту тему много есть. У нас на канале есть много видео про турвизу и что делать, если оспорить. Вот, так что... меня спрашивают про визы бессмысленно, я вам сразу говорю. Мое мнение такое, что в данный конкретный момент, когда вы присутствуете на интервью, вы должны быть убедительны. Может быть, вы когда-то... получали отказ, и у вас были какие-то неприятности или что-то. Но сегодня, например, ситуация изменилась. Вот у вас тогда не было работы хорошей, а сейчас есть. Вот у вас есть работа, у вас есть дети. И вы едете, там, допустим, а жена с ребенком дома, какой-то якорь, значит, у вас есть, он вас тащит и так далее. То есть статистически как бы вы начинаете принадлежать к другой группе, меньшей группе риска. Кроме того, вот спрашивали, какая логика у консула. Ребята, они же разные консулы, понимаете? Они же эти консулы, там три разных человека, у них три разных идеи в голове, когда они с вами разговаривают. Это же не то, что они все принимают одинаковые решения в одной и той же ситуации. Такого нет. Я помню, к нам паренек приехал из Харькова, он у нас работал по визе J-1. Сейчас уже asylum получил. Реально работал полтора года. Так он пришел, и там было четыре окошечка в Киеве. В одном окошечке более-менее давали, а во всех остальных, то есть в трех, отказывали просто всем. Понимаете? И так получилось, что он должен был идти в окошечко, где отказывают. А он к нам ехал по визе Джей, у меня офер был, все, но отказывают. И у меня был парень из Киева, которому отказали, я хотел его взять админом, ему отказали по визе Джей просто, хотя абсолютно все было в порядке, все идеально было. Вот, и этот парень, там кто-то замешкался, и он вскочил вот в это счастливое окошко, ему там дали эту визу. А не вскочил бы и получил бы отказ. Поэтому разговор о том, чем руководствуются консулы, мама родная, так руководствуются. Что там в голове у человека сегодня есть? Вот я не знаю, может, он съел что-нибудь не то. А может, там с женой поругался. И вот, пожалуйста, там 10 лишних отказов. Или наоборот, там что-то хорошее произошло. Понимаете? Люди живые, на них влияет так же, как на нас, на всех. Что скажешь? Вот. Так что это такое событие сегодня было большое. Доброе утро, говорит, из Праги. Ну, у кого утро, у кого вечер, но, безусловно, добрый. А у нас добрый вечер. У нас сейчас, что у нас сейчас? У нас 11 часов 12 минут вечера по Калифорнии. Значит, а в Праге даже я не знаю, сколько же там. Наверное, уже тоже не так. А, там, наверное, сейчас я думаю, там, наверное, часов 7, да, утра в Праге-то. Вот. В Праге 8.12. Понял. 8.12, а у нас 11. Там, ну, нормально, утра. Получение визы зависит от кулинарных и интимных способностей его жены. У нас 11 дня, Оренбург. То есть у нас с вами ровно 12 часов с Оренбургом. как в Киеве, на час меньше. Ну, если на час меньше, то уже не совсем как в Киеве-то. Все-таки есть, как бы, значит, разница. Вот. А у нас так вот в школе, это самое, да, спокойной ночи нам, говорит, да, работаете, зарабатываете. Значит, я, наконец, разделался со всеми этими торжествами, потому что это большая нагрузка на мозги. И никак я не мог это отпустить, эти праздники, потому что у меня в один день я родился, в другой день у меня праздник. На следующий день приходят, значит, там дети, внуки, там доесть то, что осталось с праздника, там целый день. И я вот в этом состоянии осмысления событий вот, находился. А сейчас я уже так потихонечку возвращаюсь к нормальной жизни, когда не осмысляешь, а просто живешь. Ну, то есть, мысли-то, они всегда присутствуют, так, больше или меньше. Дай 5 через экран, так сказать. High-five называется у нас. High-five, да. У меня Наташа, внучка, вот она маленькая, но она где-то с года примерно, так вот, там еще, она и сейчас толком не говорит особо, но она вот эти high-five, она так ладошкой шлепает. На 60 не выгляжу, я же не... Как бы я в реальности я моложе, я только по паспорту там такой. Пил ли я алкоголь? Нет, я делал массаж. Я только что сполз с массажного этого стола. Может быть, из-за этого у меня физиономия припухла, потому что я на этом вот колесе туда. Вот. Приходила девушка Наташа. Вы, может быть, ее видели у нас на канале, вот она массажист из, я забыл, Северного Кавказа. Вот она, значит, самая. Да. И я, может, немножко припух мордой вот этой лица, поскольку лежал вот на этом колечке. Нет, я не пью вообще. Я могу так рюмочку там где-нибудь, что-нибудь, ну, за компанию, конечно, сам я себе наливать не буду. Да. Нет, как я, знаете, курил. Было время, я курил. Действительно, такая рожа испитая получается. Но это я не пью. Я просто отлежал тут. Какие-то даже вмятины там. Это не то, что по мне кто-то прошелся ботинками. Нет. Это я просто так. Надо было в салате поспать. Нет салата, чтобы в нем спать-то. Не получается. А как бросили курить? Это сложный вопрос. Я много лет бросал курить. Ой, и меня обратно туда затягивало. Я бывал, что 2 года не курил, потом опять. Еще знаете, как студенты, там в то время, знаете, в 90-е особенно, вот русские, они курили в основном, мужчины. И так меня затягивало. Спасибо за трансляцию, говорит, отмечали вместе с вами. Но я очень рад. Я, честно говоря, когда мы заканчивали трансляцию, и мне Сергей, наш админ, который камеру там держал, когда он мне сказал, что было 600 человек в этот момент, я обалдел совершенно. Почитайте Алина Кара, не пожалеете никогда. Это неизвестно. То есть я, наверное, не пожалею, но все-таки книжек много. Я сейчас мало чего читаю, как книжку. Я сейчас больше вот так, знаете, как сканирую там на экранах. А я, говорит, легко бросил. Ну, от возраста еще зависит. Сколько лет курил, насколько это стало таким наркотиком, понимаете, это существенно. Вот есть этот addiction, привыкание или нету. Трогательные сюжеты о вас, для вас, ко дню рождения, мы с мамой смотрели. Да, ребята делали и потрясающие сюжеты совершенно. Я их сейчас там убрал в основном с экрана, чтобы такой культ личности не создавать. Но мне хотелось, чтобы те, кому интересно, посмотрели. Вот. А дальше я их сбросил в плейлист. То есть при всем при том, что они не выходят в поиски, есть плейлист, который называется там 60-летие, и они там все собраны. То есть я не удалил ни одного видео, а просто убрал в плейлист, чтобы так, ну, для истории, просто чтобы было. Для меня был интересный момент. Соблюдаете ли строго требования столяра, наверное, соляра, не смотреться в зеркало на 7-й день? Да, почему же, конечно, вот у меня как раз сейчас вот, да, завтра начнется, в час дня, 7-й день, а что мне в зеркале? Вот, берегу Михаила глаза, говорит, большими буквами. Нет, ну я уже в очочках нормально. Да, и вот мы трансляцию делали, и вот наш админ Сергей, он взял этот самый айфончик свой, и с него вся эта трансляция прошла, я был потрясен качеством, понимаете, оно, вот когда я с этой таблетки пытался делать, с которой я сейчас с вами разговариваю, так там половина трансляции зеленый экран был, то есть мощности процессора не хватало, чтобы стриминг делать, даже при таком скромненьком разрешении, как сейчас мы имеем. А там 1080, настоящий HD, wireless, это соединение, и качество невероятное, и звук, как будто ты там сидишь. Я просто обалдел. И я даже думаю, что надо мне, может быть, завести самому что-нибудь такое. Айфон, что ли, даже не знаю. Через год. Потому что сейчас у меня еще год моего контракта с моим вот этим Windows Phone. У меня Windows Phone с потрясающей камерой. И он снимает изумительно. Но вопрос в том, что application я не могу на него поставить. На него нет этого application, которое позволяло бы транслировать на YouTube. Вот такая фигня. Пора переходить с Windows на iPhone. Ну, я не знаю. Меня как бы устраивает все. Но теперь речь заходит о том, что нужны какие-то applications, понимаете? И на моем этом телефоне я не могу перископ поставить. Представляете, вот нет перископа для моей системы. И нет вот этой вот ютубовской штуки. Что ж такое-то? Ну, или на Android. Ну, я не знаю. У меня был iPhone раньше, но как-то он мне... Не могу сказать, что мне как-то приглянулось. У меня был третья модель, у меня была там какое-то время назад. И что-то я с ним не полюбился он мне. Вот. Ну, потому что... Я не знаю, почему, честно. Я тогда еще... Нет, ну, антиквар, это давно было. Четвертая, третья модель была давно. Вот. У меня все новые. Почему же? Нам каждые 2 года меняют модель. Я не антиквар. За нами следят, чтобы мы так не пользовались антиквариатом. Вот. И... В общем, кстати, вот эта вот манера Apple так часто менять модели, она тоже меня немножко раздражает, потому что ты только купил. Вот я помню, мне подарили там 3-й, проходит полгода, а уже 4-й. Получается, я с каким-то старьем хожу, у меня контракт на 2 года, и я 1,5 года должен ходить со старьем. Я думаю, вот, блин, это что ж такое? Вот, поэтому, да. Ну, собственно, они так, в общем-то, все меняют, но... У меня потребность в телефонной связи минимальная, и меня устроит абсолютно любой самый телефон. К Юрию Антонову, к эстраде СССР 80-х. Как вам сказать? Я к Антонову очень хорошо отношусь. К творчеству. Я его лично не знаю. Очень хорошо. Вот дальше что... К эстраде 80-х. Я никогда не был сильно увлечен эстрадой. Ну, не знаю. Писали ли мне по поводу выигрыша в лотерею? Конечно, да. Да, писали с номерами, выигравшими там и так далее. Да, было, конечно. Вот. И сейчас уже задним числом, когда я смотрю на эстраду 80-х и 70-х, там что-то такое надо показывать, и я думаю, смотри-ка, неплохо было. Вот. Это мне говорят, специально перешла на Android, хотя на контракте с AT&T. Только а что проблема AT&T-то? AT&T кого хочешь, там можно контракт. Но, в общем, я не знаю. Я подумаю, чего делать. В общем, не знаю. Не то, что у меня спешка какая-то была. Я могу и отдельно какой-то девайс купить. Мне же... даже не знаю, мне даже не нужно особо в нем wireless, мне нужно просто, чтобы был девайс, и я мог бы вот так, как я с вами сейчас там с таблетки разговариваю, чтобы я мог то же самое делать с Android, но было бы более высокое качество. Я не уверен, что более высокое качество мне позволит делать Перископ, но в Ютубе можно. Это писала Аня, у которой над Квик жила. Чего писала? Я не понял, чего писала Аня. Нет, нет, Аня в зале сидела. Вот у нас есть Сергей, сисадмин. Он снимал. Зависит ли получение турвизы от официальной трудоустроенности или достаточно денег на счете? Откуда я знаю? Но вы можете сказать, что у вас столько денег, что вам работать уже не надо. Но не могу сказать. Я думаю, что если вы не работаете, у вас есть деньги, сильно зависит от того, чем вы занимаетесь. Если вы все время путешествуете по миру, так это один разговор. Если вы первый раз куда-то едете, это другой. Так, я не знаю. Я пытаюсь применить здравый смысл, свой собственный. Но, безусловно, здравый смысл консула сильно... Я другая Анна, но тоже бывшая ученица. Пишет Анна. Замечательно. Если первый раз после Европы. Ну, после Европы это лучше, чем после, там, допустим, я не знаю, какого-то Нижнего Тагила, правильно же? Вот, лучше. Но еще раз, я бы вам, может, и так визу дал. Может, вы симпатичная такая, придете, улыбнетесь, я вам визу дам. Вот. А может, у вас в глазах написано: «У, америкос поганый, я вам не дам визу». Я не знаю, честно, это же живые люди, ну что вы от меня хотите? Я за них не в ответе. Да. Если бы моя воля была, я бы вообще какую-то такую программу бы сделал, чтобы там позабирать вот всех сильно недовольных. Там миллион, так миллион, 2 миллиона, так 2 миллиона. Я бы лучше там 2 миллиона взял, которые там с Путиным не согласны, чем, допустим, из Сирии их везти, понимаете? Которые приедут, будут страну ненавидеть и там, не знаю, теракты устраивать. Если вы меня лично спрашиваете, но я настолько не имею к этому отношения никакого. Но, да. Что там за ситуация с Хиллари и угольщиками в Кентаки? Понимаете, история... Угольщикам сейчас хреново, потому что идет как бы большой наезд на добычу угля, на сжигание угля, на изменение климата, планеты и так далее. Сейчас уголь в загоне в чудовищном. Люди теряют работу. Сегодня я прочитал на Блумберге. Была статья о том, что снижается стоимость электроэнергии, получаемой из солнечных батарей. И вот сейчас самые низкие, там у них все время рекорды, кто дешевле, кто дешевле, кто дешевле. И вот сейчас, по-моему, в Абу-Даби там, значит, $2.99 за киловатт-час. Год назад самая низкая цена была $6, а сейчас 3. Понимаете, стоимость электроэнергии солнечной упала в 2 раза, при том, что у них там в этом Абу-Даби есть электростанция дешевая, очень дешевая, экономичная, которая сжигает уголь каменный. Так вот, это на солнечных батареях дешевле дает электроэнергию, чем вот это вот там на угле. Поэтому рабочие, которые там работают, значит, и в других местах, значит, они угольщики. А в США очень мощная угольная индустрия. У нас шикарная добыча угля. Причем там такие карьеры, там многокилометровые, там открытым способом ее фигачат. Очень дешевый уголь, очень дешевая электроэнергия из угля в США. Ну и вот наезд сейчас большой. Люди теряют работу там и так далее. А у них другой работы нет. А где им взять другую? Поэтому... Ну, что делать? Значит, правительство должно каким-то образом реагировать. Кандидаты в президенты должны ответить людям на вопрос. Вот я приезжаю к угольщикам там, в эти горы Апалаческие, и мне угольщики говорят: «Мишуха, это же получается каранты, что ли, всему, да? Это, значит, работы нет, дома эти продать никуда нельзя, потому что никому не нужны дома там, где нет работы». Мы тут в 4-м поколении, значит, там шахтеры, и нам чего теперь делать? Ты нам чего предлагаешь, вот за тебя голосовать, чтобы что? Вот и все. А когда люди на грани, там, срывы и так далее, находится какой-нибудь сумасшедший, который норовит что-нибудь сделать, или кислоту в лицо плеснуть, или там, я не знаю, порезать там, или пырнуть, я не знаю. Вот президента Рейгана, я помню, стреляли в него, там ранили, он потом оклевывался. Поэтому дело такое. Мое 20-летие 29 апреля. Отмечали в семье меньше, чем ваш день рождения. Спасибо вам. Ну, это все из-за меня, значит. Ну, я что хочу сказать. 20 лет – шикарный возраст. Я бы свои 60 с удовольствием бы обменял на ваши 20. Поверьте мне. Вместе со всем, что у меня есть там. 20 лет – это большой капитал. Большой. Не долларами не измеришь, ничем не измеришь. Родителям привет передавайте. Так, я очень приятно знать, что ребята, в смысле, ваши родители молодые, наверное, если вам 20 лет, значит, смотрят наш канал. Я вам покажу маечка, вот, в которой я сижу сейчас, секундочку, я вам покажу. Тут у меня эмблемка. Вот смотрите, видите? Это эмблема Института связи Московского. Он сейчас называется как Московский технологический институт и там что-то, университет связи и информатики. Мне ребята, студенты из онлайнового класса, там человек 15, что ли, они как-то скинулись. И вот, значит, подарили мне сегодня эту майку. Класс невероятный. Я давно хотел купить, у меня как-то не было. Я где-то упомянул, я не знаю даже где, я сказал, и вдруг они присылают мне майку сегодня. Как я отношусь? Рекомендую ли я книгу по трансерфингу? Светлана у меня увлеклась сильно и очень рекомендует. Но это зависит от того, что вам интересно. Кому-то это, знаете, как манна небесная, а кто-то скажет, ерунда какая-то, мура. У нас на канале, надо сказать, дикое количество людей в процентном отношении, которые категорически не приемлют ничего такого, что вот выходит за рамки закона ОМА. Вот так же, как когда-то, например, люди крутили бы пальцем у виска, если кто-то сказал, что есть радиоволны. Вот, так, значит, вот сейчас также они крутят там пальцем у виска тем, кто что-то там еще. Даже я не знаю, вот поэтому я не могу трансерфинг у нас на канале как-то пропагандировать, потому что скажут, что я сумасшедший. Светлана, есть канал, я видел, хотя там пока два видео. Вы знаете, что она не развивает свой канал. Она в основном вот у нас тут, на Silicon Valley Voice, потому что если она на своем канале видео повесит, то, собственно, кто смотреть-то ее будет? Там нет подписчиков. Поэтому если она что-то вешает на свой канал, то это что-то очень такое, что она не хотела бы предлагать какой-то более широкой аудитории. Чем занимается Светлана? Светлана занимается тем, что enjoyed life. Сделать ли нам канал по эзотерике? Мы же не такие эзотерики, чтобы других учить-то. Вы что? Мы такие начинающие. Вот, значит, мы такие небольшие. А я уже подписчик. Так и я у вас тоже подписчик. И чего? Значит, ну, а что вы еще хотели в подарок получить, а купить не можете? Да, как сказала София, когда мы в офисе отмечали, говорит, трудно Михаилу выбирать подарок, у него и так все есть. Поэтому, конечно, мы давно не голодаем, что... Да мы и при коммунистах не голодали. Ели дрянь всякую, но не голодали. Подарки. Я даже не знаю, что сказать. Бывает, что-то хочется. Вот вдруг мне хотелось маечку с эмблемкой института связи. И вот где-то я сказал. А я искал, нигде найти не мог. Что-то, в общем. А у них там кликнуло, я знаю. Вам понравилось поздравление от Crazy Max? Понравилось, да. Значит, мы с Crazy Max сделаем еще интервью такое. О том, как... Ну, вообще, о нем тоже. Но есть очень... потрясающая история о том, как он снимал это все. Там не обошлось без приключений. И если я скажу, что не обошлось без приключений, я почти ничего не скажу, потому что там не обошлось без очень серьезных приключений. Вот, поэтому мы с ним вот заснимем, и он расскажет, как и что у него там вышло. Вот если вы смотрели репортаж Крейзи Макса, то вы увидели, что он днем снимал мой дом, а потом уже было темно-темно, и он при свете фонарей снимал институт связи, в котором я учился. От института связи до того места, где он снимал мой дом, пешком, ну, 10 минут максимум, ну, 12. Значит, каким-то образом вот между съемкой дома и находящегося на расстоянии 10 минут ходу, а если он на машине, так и того меньше, там вообще 2 минуты, значит, института связи, что-то произошло, друзья. Это интрига. Я не рассказываю, что. А что произошло, нам расскажет сам Крейзи Макс. Вот, так что я думаю, это будет очень прикольно, очень. Вот, мы с ним сговорились, что мы свяжемся и запишем. Вот, такая история. Ну, очень трогательно, конечно, прямо дверь. И вы не представляете, сколько фрагментов этого подъезда, сколько фрагментов этого подъезда прямо выстрелили, они не изменились. Вот, знаете, когда вы подходите к двери моей, и там газовые счетчики, электрические какие-то там счетчики, я не знаю даже, что они там считают, но вот на стене такие серенькие за металлической крышечкой. Это та же крышечка, это тот же формат, это все то же самое. И вот надпись, номер квартиры 32. Такое ощущение, что он с тех пор написанный, он не изменился. Вот той же корявой рукой там как-то выведен, я не знаю, он абсолютно не менялся. И у меня такое ощущение, что как-то вот, думаю, прямо вот там. Я там последний раз был, наверное, я даже не боюсь соврать. Мы оттуда уехали в 75-м году, может, вот так. В 75-м, да. Мама родная, 25. 40 лет назад мы оттуда уехали. В России ничего не меняется. Вы знаете, что во дворе этого дома, где я жил, отгрохали там две такие башни, которых там раньше не было. И башни совершенно очаровательные, кстати. Вот я бы сказал, очень симпатичные башни. Надо сказать, что Лефортово в Москве, это район очень... неплохой. Он не в самом центре, но он далеко не на окраине. Это Москва, это петровских времен там места. Вот это вот немецкая слобода. Там была немецкая слобода, как бы окраина Петровской Москвы. И там вот кладбище, оно в наше время называлось уже Введенское, его переименовали, а до этого называлось немецким кладбищем. Там были могилы еще вот, еще тех лет. Старинные были. Знаем, пишут, очень хороший район. Да, мне после эмиграции посещали ваш дом. Да я вас умоляю, как же я мог его посещать? Вот. Я его и в Москве не посещал. То есть мы из этого дома уехали в 75-м, а из Москвы уехали в 90-м. То есть там 15 лет мы там не жили. Там жил мой брат старший. Вот если вы смотрели трансляцию с нашей партии, вот то, что в записи там было, не то, что я снимал, а то, что было в записи, там 4 кусочка. И там стол, за которым я сидел, это был стол наших родственников. Там сидел из Киева, привет, взаимно. Значит, там сидел я, Светлана. Справа от меня, по правую руку, сидел мой старший брат, которого вы никогда не видели, но вот он там есть, он там присутствует. Там потом сидит мой двоюродный брат. А между двоюродным братом и моим родным старшим братом там... сидит жена двоюродного брата. То есть там, вот, можно сказать, все наши родственники. Там моя дочь, ее муж. В общем, брат был справа, я поняла. А как? А как поняли-то? Похож? Разместили как шахматист. Я никак не участвовал. Мне говорят, вот ты сидишь тут и все. Я ничего не размещал. А как кто-то, я не знаю, может, они так произвольно сели. Вот. Калининграду привет. Значит, родственники... Там был стол, там такая вот родственники в этом... А, фотки видел, окей. Родственники, значит, на этом, за этим столом, сотрудники школы за тем столом. У вас все родственники уже в США. Ну, от степени родства зависит. У меня там остался двоюродный брат по маме. У меня есть двоюродный брат, который живет где-то в Подмосковье. Ну, он года, наверное... 51-го рождения, то есть он такой меня старше лет на 5. Вот. Он был моряком военным. закончил Академию Дзержинского в Питере, был военным моряком. А потом вот где-то в «Газпроме» работал, когда демобилизовался. Вот, так что он где-то там живет, в Подмосковье сейчас. Привет из Томска. Хорошо. Наташенька такая милая, даже сказала что-то. Ну, она не то чтобы здорово там, здорово говорить. Она может там сказать «мама», «папа», там что-то такое по мелочи. Но она очень выразительно там жесты делает, глазищами смотрит. Вот, и так она периодически разрешает взять себя на ручки, а периодически нет. То есть, вот когда такое скопление народу, она больше к маме норовит. Из Черновцов нам привет. Из Днепропетровска. То есть, чувствуется, Украина просыпается. Вот. Ну, или так уже умылись, там позавтракали, или там включили, что. Вот, значит, что еще сказать про юбилей. Ну, в общем, прошел и хорошо. И Молдавия нас смотрит. Да, Янкели, да, Кемерово замерзает. А чего? Пожелайте нам тепла. 20, то 20 тепла, то 2 выше нуля. Янкели, окей. А есть такая пословица, знаете, так, что у каждого антисемита есть свой любимый Янкель. Да, вот такое. В наше время редко Янкелев дети встретишь. Смогу проверить результаты. Сижу на работе, как на иголках. В Кемерово солнышко сейчас. Видите, как нас обманывают. Говорит, дайте нам тепла в Кемерово. Сейчас угля сожжем для вашего тепла и планету будем засорять. Вот, только на солнечной энергии. Если солнца у вас мало, значит, будем качать электроэнергию из Арабских Эмиратов. Там в Саудовской Аравии, в Эмиратах, там степей вот этих вот пустынь полно. Батареи поставим. Будем качать. У них теперь вместо нефти будут, значит, батареи. Я для них придумал план хороший. Да, угля-то у вас много. Это правда. Но вот видите, как тенденция какая противоугольная. Вообще, надо сказать, что с переходом мировой, так сказать, вот автомобильной индустрии на электроэнергию, я думаю, что страны, в которых много солнца и много пустынь солнечных, в которых ничего не происходит, они, наверное, могли бы так, в общем, зарабатывать на этом деле. Хотя, конечно, сами по себе эти панели, они не такие дешевые, но они очень быстро дешевеют. Да, вы тоже любите большие бокалы для чая? Ну, я люблю не безумно большие, а так вот, ну, сколько здесь? Тут, наверное, 350 грамм вот на этом. Но мне, знаете, приехал кто-то из Казахстана, мне подарил этот самый «Шелковый путь». Там вот такой формы чашечка, а другая, она такая потоньше и вытянутая. Вот их там две было. Очень красивые, знаете, очень красивые. Только ее как бы пить приходится с угла, потому что она такая квадратная немножко в сечении. Красивая. Я как пью чай, так устаю, чашка огромная. Вы знаете, что я даже когда наливаю большую чашку, как правило, не очень ее выпиваю. Но ощущение большого, вы знаете, так вот, чувствуешь, у тебя большая чашка. Большая чашка, большая страна. Там, какой чай пьете? Я не знаю, жена сделала. Не могу сказать, черный, какой не скажу. Собираетесь в отпуск, когда и куда? Не знаю. Есть ли у меня шахтерская каска? Нет. Чего нет? Шахтерской нет, немецкой нет, советской нет, никакой каски у меня нет. Только вот есть шлем спартанский из Древней Греции. Вот все, что у меня есть такого военного назначения. Даже строительный, по-моему, у меня нет. Вот что-то странно. Какой чай любите? Вы знаете, что я разные люблю, но есть несколько фирм, которые периодически, значит, они мне нравятся, больше или меньше. Это меняется. Иногда мне хочется зелененького. И знаете, такой есть зелененький, китайцы продают такими шариками. И так его в водичку бросаешь, кипяточек, и оно там расправляется в такой цветок. жасминовый такой, красивый, вы не представляете. И чай потрясающий сам по себе, и цветок потрясающий сам по себе. И в общем-то, оно не безумно дорого, то есть вполне по карману. Учитывая, что я такой чай пью, там, может, раз в две недели под настроение. Много чашек черного чая в день выпиваете? Да не, ну куда? Молочный улунг не пробовал. Добрый привет из Тюмени. Хорошо же из Тюмени. Все нефть качаете. Наверное, вы там богатые все очень. Раз у вас столько нефти. Там каждый домой несет банку трехлитровую с работы, со смены. Нет такого? Пробовали мате. Пробовал мате. Страшное дело, жуть. К нам приезжала... Эрл Грей нормальный вполне. Значит, приезжала женщина из Аргентины. Может быть, вы видели ее у нас на канале. Она привезла этот мате и трубку такую, чтобы там это пить. Страшное дело. Страшное дело. Вот. Как чифи такой. Вот. Бедные. Ну, это правильно. Обычно на рудниках работают бедные. Было время, вообще на рудниках работали в кандалах, чтобы не убежали никуда. Или там не унесли что-нибудь домой, трехлитровую банку руды. Да. А где ваша студентка из Аргентины? Устроилась на работу? Вы знаете что? У нее английский был по нулям, просто по нулям. И она уехала в Нью-Йорк. Какие-то у нее там были, я не знаю, connections. А тут она пару дней назад написала. Я ее не видел долго и не слышал. Иногда она что-нибудь такое. Тут она пару дней назад написала из Аргентины. Но я не знаю, чего она там оказалась. То есть, может, она поехала дочку проведать, у нее там дочь живет. Вот. А может, вообще вернулась, я даже не знаю. Она много-много лет прожила в Аргентине, она по-испански говорит. Черный, с маслом, сливочный, вкусный. Дедушка часто себе заваривал. Ну как же чай с маслом-то? Чай с маслом. Ну. Да, нефть, говорит, непонятно чья. Но кто продал и бабки получил, того и нефть. Когда набор в школу осенью? У нас нет осени, лета и зимы, весны в смысле набора. У нас набор... идет по четырем расписаниям. Есть четыре расписания. Есть вечерняя группа, есть две дневных группы. Есть группа понедельник, среда, понедельник, вторник, четверг. Есть дневная группа, среда, пятница, суббота. У каждой группы свой график. То есть одна закончилась, другая началась. Специально так сделано, чтобы они не начинались в одно время, а начинались там с некоторым расстоянием. Есть группа четвертая, это группа full-time, которая начинается каждые примерно 10 недель. Поэтому каждый месяц либо одна, либо две группы начинаются. Поэтому нет такого понятия, там, знаете, что осенью. То же самое, что в любое другое время. Одна-две группы в месяц. Боятся проверять, ребята. Там Танюша боится проверять. Ну, раньше или позже. Значит, надо, придется проверить. Вы, надо себя заставить, знаете, как говорят, надо себя заставить. Вот, но вы привыкнете к мысли там, а спешки что нет, вы можете через неделю проверить, и это абсолютно ничего не изменит. Так, мое понимание такое, если уже номера все разыграны, они там лежат, с экрана не укусят, говорит там нам Николай. Тибетский с солью и маслом. Но он сахар вместо соли добавлял. Ребята, масло же не растворяется в чае. Оно плавает сверху. Вы можете, конечно, налить там подсолнечного. Или даже сливочное растопить. Ваша мечта, цель. Я живу в мечте. Мне ничего больше не надо. Я живу в мечте. Я как-то раз... Это правда. Я однажды был на каком-то мероприятии. Эзотерическом. И вот, значит, эта самая женщина там смотрит на меня и говорит, эзотерик какой-то там, хиллер, я не знаю, кто она, так на меня смотрит и говорит, you live your dream. Понимаете, мне как-то так перепало так по судьбе. Я ничего специально для этого не делал, честное слово. Ну, просто мне так перепало. И я в этом смысле очень доволен. Нет рецепта, понимаете, нет рецепта. А как вот жить там своей мечтой? Я не знаю. Надо позволять мечте случиться, понимаете. Когда я эту школу начинал, и это моя жизнь последние 20 лет, когда я начинал эту школу, у меня Света очень сопротивлялась. Потому что в Москве у меня был образовательный кооператив, один из первых. И ей это не нравилось. И она говорит, мы приехали в новую страну, ты начал работать, начал хорошо зарабатывать, ты стал менеджером, я уже там, или еще скоро стану менеджером, значит, там. У меня интересная работа, у меня все замечательно, мы получаем совершенно обалденные деньги. По тем временам это было что-то сказочное, понимаете, вдвоем. У нас есть все. И она говорит, Миша, говорит, не надо никаких школ. Не надо никаких школ. Ну, пожалуйста, ну что же ты рушишь нашу эмиграцию, нашу жизнь там, и так далее. И я ее как бы понимал, а остановиться я не мог. То есть меня разрывало, понимаете. И я себя не сломал. Я мог бы себя сломать. Теоретически. А практически не мог. Практически, когда из тебя прет вот с такой силой. И она была как бы вынуждена смириться. Призвание. Я не знаю, как назвать, честно. Ну, если сверху меня тянет что-то, я же не могу сопротивляться, когда сверху. Я же внизу. А сейчас она довольна. Ну, она довольна, но она как бы тоже пытается влиять на меня. Уже не на то, что школа не нужна, а на то, как лучше ее делать. Вот, у нее есть какие-то такие взгляды. Иногда ортодоксальные, но в целом направленные как бы на совершенствование наших процессов. Дело в том, дело в том, что она отвечает за все финансовые вопросы. То есть я не смотрю на эти все дела. Я исхожу из того, что если мы делаем правильные вещи, там должны быть деньги, там все должно быть нормально. Она уже конкретно там подсчитывает. Пунктуальные люди американцы. Да, пунктуальные. В целом. Ну, от среды зависит. Я не знаю, если, может, с хоумлессами там не так, а так вообще, да, пунктуально. Ну, не немцы, может, я не знаю, но пунктуально. Во всяком случае, если он опаздывает, он тебе позвонит и скажет, я опаздываю. Торги по банкротству в США. Где можно почитать? Вы хотите приобрести что-то на аукционе? Я не понял, что вы имеете в виду. О чем речь? Если вы более точно скажете... Что вы имеете в виду под торгами, значит, по банкротству, то я, может быть, более точно скажу. Здесь есть аукционы, когда у людей банкротство, то их собственность пускают на аукцион. На форуме есть семья, которая играет с 1994 года без перерыва. То есть с годами вероятность не увеличивается. Понимаете, какая история? Ну, даже если вероятность, скажем, 50%, то легко могут найтись люди, которые там 10 раз сыграли и ничего не получилось. И будет очень много людей, которые с первого раза. Мы видим очень много людей, которые с первого раза. При том, что там покупка залогового имущества. Есть аукционы, государство их проводит. Есть аукционы, где распродается конфискат таможенный. Есть аукционы, где распродается то, что идет с молотка, когда банку люди деньги, ну, должны что-то. Вот у них там забирают там чего-то, оно где-то там продается. Обычно это отдельно есть там с произведениями искусства. То есть аукционы, где реализуются произведения искусства. Есть аукционы специально, где реализуется недвижимость. Вот я небольшой там ходок по этим делам. Ну, периодически там, да, с друзьями ходил. Надеюсь, ничего не пропустил. Абсолютно, мы же по кругу ходим, тут ничего не пропустишь. Это так, знаете, тут пропустить ничего. Из Киева у нас привет. Почему тогда кому-то выпадает, а кому-то нет? Я вам отвечу. Есть такой, как его зовут? Есть такой бард. У меня вылетела фамилия, я сейчас вспомню. Есть такой бард. И у него, значит, песня такая есть, как он, как ему Бог дал дырявые башмаки, там, когда в дорогу. Луферов его зовут. Луферов. И вот этот Луферов, значит, вы можете погуглить, там, не погуглить, на Ютубе поискать на Луферов. И вот у него там эту песню вы найдете. И Бог ему, значит, дал дорогу, там дырявые башмаки и какие-то там штаны там с дырявыми карманами. Вот он такой, или там башмаки без подошвы, карманы дырявые. И ничего в карман нельзя положить, чтобы, значит, с собой унести. И вот он такой ходит. И в конце у него такие слова там идут интересные. Он говорит: нелюбимым, нелюбимым Бог дает корыто сытости, а любимым Бог скитание дает. Понимаете, скитание такая вещь развивает. Если вы смотрели «Скрипач на крыше», вот в Америке называется фильм «Fiddler on the Roof», очень интересный фильм, сделан по мюзиклу бродвейскому. И там Тевье Молочник, он, значит, он периодически с Богом разговаривает, такой, значит, философствующий. И он ему говорит: Боже, он говорит, что я понимаю. Он говорит: да, я понимаю, мы избранный народ. Говорит, но, говорит он, но для этого, почему бы тебе не избрать кого-то еще? Понимаете? Быть избранным — это большая нагрузка. Это не благодать, которая тебе спустилась, а это ответственность, которая тебе дана. Ответственность. Поэтому люди, которым не дано легких путей, это люди, которые должны в жизни сделать что-то гораздо большее, чем получить в готовом виде. Вы можете на это так посмотреть. Это путь к совершенствованию. Так что я не хочу сказать, что это абсолютно как бы так, но есть какой-то вектор в этом смысле. Через какое время можно перевести близких родственников? Зависит от того, каких родственников. Каких-то родственников вообще никогда нельзя. Значит, если мы говорим про детей и родителей, зависит от возраста и так далее. Значит, когда гражданство будет, тогда перевезете. Но, в принципе, там с асайлумом есть дополнительные какие-то вещи. Скажем, если это дети там несовершеннолетние, это совершенно это отдельная история, там гораздо круче все. Спокойной ночи, Анна. Вот, значит, так что... Как вы думаете, Михаил, Гитлер на самом деле боялся древних учений евреев, считая их избранными? Нет, я не думаю, что он боялся. Ему нужно было сплотить нацию, ему нужен был враг для сплочения нации. Это первое. Второе. Сам по себе Гитлер изначально не был антисемитом. Более того, он хотел жениться на еврейской девушке, когда он был холостым парнем. И отец девушки возражал против этого брака. Я не уверен, было ли причиной возражения то, что он не еврей, а может быть, просто он ему не нравился, так сказать, в каком-то еще из смыслов. Но вот у него тогда появилось... А он такой состоятельный был. Не Гитлер, а вот этот вот еврей, которого дочь. И вот у него как бы пишут так, я так читал, что вот лично у него, значит, была такая вот, значит, обида на евреев. Но я не думаю, что люди такого уровня, политики такого уровня, руководствуются личными какими-то обидами. Это ерунда все. То есть антисемитизм был нужен для того, чтобы сплотить немцев вокруг вот того, кто, значит, там ведет вперед. Большевики сплотили народ в борьбе с там помещиками и капиталистами. Значит, а тут вот, значит, нужны были, ну вот евреи, коммунисты тоже, они же коммунистов тоже перестреляли, перевешали, там и социал-демократов на самом деле в значительной степени. Вот, поэтому нужно было против кого-то сплотить народ. Я думаю, так. В первоначальных планах не было задачи уничтожить евреев. Первоначальный план был это куда-то их деть, выселить. Вот куда-нибудь в Африку, там, куда-нибудь в Палестину, или куда-нибудь. Вот их деть куда-нибудь. Естественно, никому не нужны были там полмиллиона немецких евреев, кому они на это нужны. Вот, поэтому так уже получилось, что они в какой-то момент поняли, что надо, что гораздо проще заняться уничтожением. Причем они же не делали, они не уничтожали евреев открыто на глазах у всей страны, у своей страны, у своего народа. Они там свозили по лагерям, там что-то происходило. Вот так же, как, например, многие люди, жившие в СССР, Вот я маме говорю: мама, ну вот ты вот когда там арестовывали людей, ты понимала, что происходит? Она говорит, ну слушай, мне было там 16, 17, 18 лет. И я знала, что у нас в стране просто так никого не сажают. Ну как же, в советской стране же не могут человека просто так посадить. Понимаешь? Иначе, и никто не знал про этот ГУЛАГ. Вот эти молодые, они не знали. У них не было еще социального опыта, жизненного опыта. Они просто не понимали, что творится. Вот. Сердечек много. Да, спасибо, ребят, за сердечки. Вот. И то же самое в Германии. Вот они, например, от своего народа они это скрывали. Я думаю, что им не хотелось, чтобы они знали, может быть, вот. Потому что я не знаю, но это не было таким вот как бы публичным, там, чтобы в кино не снимали, как они там, я не знаю, уничтожают миллионы людей в лагерях там, и так далее. Хотя они, конечно, там вот эту теорию там, неполноценных народов, там еще чего-то, они, конечно, зомбировали очень сильно собственное население с тем, чтобы свести уничтожение других народов просто как к факту избавления даже не от людей, а так, какой-то второй сорт. Это не равные нам, это какие-то такие. Не поймешь, кто, что их там за людей считать. Они же не только евреев. Они, например, цыган истребляли с такой же исступленностью. Просто как-то вот почему-то так получилось, что про цыган нет. Ну вот не было столько шума, сколько, допустим, там было про евреев. Но цыганам тоже досталось очень сильно от немцев. Вот, так что, не знаю. Понимаете, сослагательное наклонение. Кто знает, что было бы, если бы вот так, а не так. Были люди, которые срывали с них эту маску, рассказывали про то, что они делали себе. Ну, я вам скажу, в Европе, в Америке никто не верил. В Америке никто не верил. То есть, когда писали журналисты, когда писали там кто-то, писали, что вот в Германии или там, вот они такое делают все время. Это невозможно поверить было, понимаете? Ну как? Как поверишь? Понимаете, я знаю людей, которые рассказывали, вот как на Украине, в еврейских местечках, а там же люди пережили немецкую оккупацию в 18-19 годах, когда вот, значит, там гражданская, в смысле, Первая мировая, потом гражданская, там было время, немцы стояли. И их запомнили как вот единственное спокойное время, когда не грабили, не убивали, ничего, спокойно было. И такое нормальное такое было правление. И вот жившие там на Украине евреи, когда слышали, что сталинская пропаганда говорит, что немцы евреев убивают, они не верили тоже. Они говорили: послушай, мы же знаем этих, вот они же вообще слова правды не скажут. Кто же поверит большевистской пропаганде? Были случаи, когда не верившие в это вот во все там евреи выходили немцев встречать. И те их там с мотоциклов расстреливали прямо с шоссе. Люди не понимали, понимаете? Они не понимали. Они шли на смерть радостно, они думали, что вот сейчас наконец там освобождение от большевиков пришло. Понимаете, как бывает. Поэтому, что ж тут, такое дело. Вообще история исключительно фальсифицирована. История войны, история советской власти, революции и всего этого дела. И даже сейчас, когда уже очень-очень многие вещи известны, все равно все время постоянно что-то всплывает. Я помню, в наше время там все время писали, как могло получиться. Все спрашивают, как же могло получиться, что немцы там за несколько месяцев дошли до Москвы? Как могло случиться? И только сейчас стало известно, что там, сколько там их было, не знаю, там армия побросала оружие, бежала к немцам сдаваться дивизиями, армиями. Бежали сдаваться, немцы не успевали провиант подвозить, чтобы пленных кормить. То есть просто убежали. И, понимаете, как так случилось? Так все, армии не стало. Вот раз и не стало армии. В рядах вооруженных сил Германии армия Власова была 1 200 000 человек. Все же это 1 200 000 человек граждан Советского Союза. И еще 1300-400 в 7 дивизиях СС. это за пределами армии Власова. То есть мы говорим о 1,5 миллионах, как минимум, людей с оружием в руках, воевавших против сталинского режима, военнослужащих, бывших военнослужащих советских. Понимаете? Мы говорим, а чего, говорит, там это, что там? Как-то они так быстро дошли до Москвы. Так что, да. Может, еще пройдет лет там 100, знаете, и это все перестанет быть таким как бы личным и, не знаю. Вот сейчас, например, про войну с Наполеоном. Вот прошло ровно 200 лет, правда? Вот 812, а сейчас вот там 200 лет. И кто сейчас про Наполеона вспоминает там с нелюбовью? А первые там лет 30-40 после вот этой войны слово «Бонапарт» было ругательным. Это было просто, я не знаю, как что, прямо вот рубашку на груди рвали. Такая сволочь, такой гад. Там все. Кого сейчас колышет? Поезжайте на Бородинское поле, посмотрите, там памятники стоят французскому солдату, там российскому солдату, там русскому, туда-сюда. Я прям братья на век. Понимаете? Можно сказать, братья по оружию. Там с одной стороны поле одни, с другой стороны поле другие. 200 лет, кого сейчас волнует? Кто-то выиграл в этом году грин-карт? Да, есть ребята, которые выиграли, конечно. Хорошо, народ, я чувствую, что у нас уже полночь. Полночь. И, наверное, я пойду баньки. Вот, так что, если вопросы какие-нибудь есть, прям так резко на ходу, давайте. О, спать пора, говорят. Да. Спокойной ночи, говорят. Ну, там разные объяснения причин войны. Так. И первых, ее неудачи со стороны режима. Хорошо. Значит, давайте мы с вами попрощаемся. Без политических этих самых, так. Мирно побеседовали. Лайкаем, друзья, лайкаем. Это хорошо. Это хорошая идея. Говорят, все ставим лайки. Вот. А я пока тогда, значит, отключаюсь и пойду повешу нашу с вами беседу на YouTube. Всем странам добра и мира, пишет. Это очень классно. Очень классное. Самое. Очень классное прощание такое, завершение нашей сегодняшней беседы. Счастливо!